Ну что, всем здравствуйте. Мы продолжаем наш эксперимент на людях. Я продолжаю рассказывать. Я начинаю рассказывать. В прошлый раз был не совсем я. Начинаю рассказывать, объяснять, вернее, то, что я сам не вполне знаю. Точнее, не так. Знать-то знаю, а вот большого практического опыта не имел. Соответственно, не имею это на кончиках пальцев. Вот. Тем не менее, ну, раз уж мы за это взялись, то деваться некуда. Вот. И у нас, как вы помните, с прошлого раза зависла тема coding style, тема дисциплины оформления исходного кода. Почему вдруг я начал именно с нее? Вообще говоря, в нынешней ситуации, когда проект пишется с нуля и там не предполагается пока что, что в нем будут участвовать там тысячи людей в разное время его существования, хотя черт его знает. Вообще говоря, поначалу, пока проектом занимаются очень мало людей, и он сам имеет небольшой объем кода, и не предполагается, что его будет много народу читать и въезжать, coding style – эта штука достаточно такая двусмысленное. Это двусмысленность связана вот с чем. Каждый программист, не так, не каждый программист, а именно люди, которые не имеют большого опыта работы в команде, в большой, именно по части программирования, вот, но имеют достаточно хороший опыт программирования, что называется, для себя. А мы с вами, по большей части, к таким людям и принадлежим, потому что нас учили программировать, мы решали много-много разных задач, когда сдавали экзамены или писали какой-нибудь практикум. Вот. Ну и вообще, так сказать, если ваша основной род деятельности не связан с программированием, но связан с компьютером, вы, скорее всего, написали какое-то количество программ и считаете, что разбираетесь, в каком виде вам писать программу удобно, а в каком нет. Так вот, когда команда не очень большая, количество кода невелико, и то, и другое предвидится в будущем, то есть команда особо не разрастется, код как бы тоже особо не утолщится, вопрос о том, следует ли каждому из членов команды оформлять свои программы так, как ему, этому члену, удобнее, либо же вырабатывать некую общую для всех дисциплину оформления кода, этот вопрос достаточно острый. Я видал большое количество хакеров, хакеров в данном случае в смысле таких компьютерно-ориентированных людей, которые очень болезненно относятся к попыткам как-то переформатировать их исходный код, вот. Во-первых, потому что они почитают тот вид, в котором они привыкли работать, максимально удобным и оптимальным. Во-вторых, потому что, имея опыт работы именно с этим, у них они плохо ориентируются в внесенных кем-то изменениях. Вот. Ну и в-третьих, потому что такие вот совсем компьютерно ориентированные люди, они считают, что какой смысл вообще форматировать исходный код, если в результате бинарник получится в точности такой же, эффективность исполнения не меняется, ну и вообще ничего не изменится. Вот. Как написано в труде, настоящие программисты не используют Паскаль, настоящие программисты не пишут комментариев, да, исходный код очевиден сам по себе. Вот. Так вот, я встречал людей, которые вообще пишут прямоугольные программы, то есть вот у них есть ширина экрана, когда они пишут туда операторы, когда, значит, они дойдут до конца, они нажимают Enter и продолжают писать. Вот. То есть при этом я, немножко понаблюдав за этими людьми, обнаружил, что в голове у них программа вытянута в такую ленточку. То есть алгоритм они себе представляют в виде такого бесконечной цепочки операций, в которой, значит, происходят прыжки с места на место. Ну, либо так, я уж так глубоко в мозг я не заглядывал. Вертикальная эта ленточка у них или горизонтальная. Может быть, и вертикальная, да, люди, которые привыкли писать на ассемблере 30 лет назад, да, точно так же пишут на C, радуясь, что можно на C писать еще и вот так, не только так. Вот, и также вот прямоугольным образом. Вот. Итак, да, я хотел сказать, что когда речь заходит о небольшой команде, этот вопрос становится достаточно неоднозначным по очень простой причине. Если команда небольшая, значит, необходимость в результирующем продукте тоже, в общем, небольшая, то есть нет такой силы, которая бы приводила в этот проект множество людей и заставляла бы их вместе работать, это раз. И, соответственно, потеря каждого из этих членов, да, по причине его там личных амбиций, она достаточно больно ударит по проекту, и, ну, можно и смириться с тем, как человек форматирует свои программы, если только он действительно не предпочитает это делать в виде прямоугольника. В последнем случае можно прекрасно отформатировать программу, внести в нее изменения и отформатировать ее обратно в виде прямоугольника. Вот. Во-вторых, потому что в таких случаях, когда участников немного, как правило, каждый делает свою часть, и чем эффективнее он в этой своей части будет разбираться, чем быстрее и качественнее будет ее модифицировать, тем лучше для всего проекта. И ежели только у человека не извращенные, не превратные представления о том, как именно удобно оформлять код. А такое, кстати, тоже часто встречается. Люди думают, что они пишут, ну, максимально удобных для них способом, да, а выясняется, что этот способ не самый удобный. Например, оформление в виде прямоугольника. Вот. Просто меня это очень впечатлило. Да, так вот, второй повод для размышлений начинается в том месте, вернее, тогда, когда мы выясняем, что эти люди, в общем, каждый делает свое дело, и, может быть, стоит им оставить возможность это свое дело делать. Но даже здесь возникает несколько причин, по которой даже персональный стиль кодирования, в случае, если мы как бы не накладываем ограничения для всех, имеет смысл, ну, каким-то образом оптимизировать. Например, существует... Нет, пока не буду, я лучше их все вместе перечислю, эти самые поводы. Пока скажу словами. В зависимости от того, на каком языке программирования идет разработка проекта, может случиться так, что в самом языке есть некие идеи по его оформлению, которые вначале показались авторам заманчивыми, а после их реального применения в жизни они принесли много несообразности. Вот как тот парень, который, раздевшись, прыгнул в кактусы. Да, когда у него спросили, зачем это сделал, он ответил: вначале мне показалось это заманчивым. Ну, так и здесь, да, вот когда придумали TypeDev, вначале это показалось заманчивым, как вот у нас вот такое описание типа, превратить его в маленькое. Но обо всем по порядку. Итак, одна из причин, по которому даже в личных стилях кодирования стоит придерживаться какой-то определенной полисе, состоит в том, что язык программирования не всегда предоставляет вам действительно удобные инструменты, и их иногда надо модифицировать. Вот. Вторая идея состоит в том, что вы сами, если вы планируете писать программу более чем два раза, один и тот же файл, должны потом научиться ориентироваться в собственном коде. Очень часто, особенно на этапе освоения языка программирования и самого программирования, студенты, там, или не студенты, да, там, школьники, неважно кто, как раз на этом и ловится. Человек заглядывает в свой код и понимает, что он там ничего не понимает совсем. Вот. Этому тоже весьма способствует его специфическое оформление. Вот. И в-третьих, даже в случае, если это лично ваш файл, и вы не собираетесь его никому передавать и ни с кем делиться, соблюдение неких принципов оформления чисто психологически верных поможет вам писать код более с меньшим количеством ошибок. То есть это уже относится к ситуации, когда человек просто по незнанию придерживается психологически неудобных форм. Вот. Об этом тоже чуть впереди. Вот. Но если, как я сказал, в случае небольшого проекта у нас вопрос такой о введении общей дисциплины программирования еще как-то обсуждается, то в случае проекта большого или проекта долгоживущего, или проекта с большим количеством участников, ну, короче говоря, успешного. В случае, когда мы планируем, замысливаем успешный проект свободного программного продукта, введение общего стиля программирования, оно просто необходимо. Вот. Давайте я перечислю несколько причин, по которым без общего стиля кодирования проект будет, ну, менее успешным. Да? Разумеется, юзабилити, да, читаемость. Это то, что приходит в голову в первую очередь, когда мы говорим о том, что нам нужно сделать так, чтобы вот наш код был понятен. Вот. Как мы попробуем сегодня посмотреть, в дисциплине кодирования ядра Linux этому посвящено очень много усилий. То есть не просто так мы говорим о том, что мы хотим повысить читаемость путем правильного форматирования. Да? Там есть некоторые ухищрения, которых, может быть, не стоит чураться. Читаемость кода, разумеется, важна и в случае персонального, как бы программирования для себя, но в случае, когда вы пишете программу сообща, когда в любой момент может прийти человек и подключиться к разработке, ну, без этого просто ни направо, ни налево. Вот. Мы знаем языки программирования, на которых можно сделать код абсолютно нечитаемый, ну, просто совсем нечитаемым. Вот. И мы, кажется, не знаем язык программирования, на которых нельзя сделать код, ну, мутным. Вот. Там есть какие-то, обычно бывают некие ухищрения, чтобы код, ну, хоть как-то читался, но чтобы он совсем не читал, чтобы он был вот сам по себе, вот сам себя объяснял, по-моему, такого не бывает. Вот. Как ни странно, не менее важной составляющей того, что в случае групповой работы необходимо придерживаться общей дисциплины программирования, является составляющая социальная. Я бы сказал, организаторская составляющая. Организационная. Давайте напишем слово «организация», раз уж мы тут используем существительные. Речь идет вот о чем. Ну, для начала, скажем, доказано путем жестоких экспериментов на людях, что совместная работа идет эффективнее, когда люди придерживаются общей дисциплины работы. Вот. Вопрос, насколько, значит, вот эта дисциплина должна быть детализована, разумеется, открыт, но, как было сказано, лучше работать под неверную теорию, чем вообще под никакую. Соответственно, лучше придерживаться хоть какой-то дисциплины работы, пускай и не во всем хорошей, чем не придерживаться никакой. Это связано не только с тем, что, ну, обычно даже самая плохая дисциплина все-таки предназначена для того, чтобы код хорошо смотрелся и его можно было друг у друга принимать, но также и с тем, что сам факт подчинения, соблюдения дисциплины работы, он организует сообщество, и люди получают такой постоянно действующий стимул самоорганизации с одной стороны и ожидание того, что их товарищи по работе будут тоже организованы с другой стороны. То есть тот факт, что человек, работая с сообществом, сам придерживается неких достаточно простых правил, да, в данном случае правила оформления исходного кода, автоматически означает, что этот человек коммуникабелен, что он готов придерживаться правил, да, и с одной стороны, и с другой стороны позволяет другим людям, да, ожидать от него, ну, вот какого-то адеквата. Вот. Мало того, сам факт, вот демонстрация вот этого самого, это же не просто какие-то правила поведения, это правила оформления исходного кода, который каждый раз постоянно увеличивается, и люди, так сказать, реально, они демонстрируют реально тот факт, что они придерживаются правил. В большой степени демонстрация того факта, что люди придерживаются некой дисциплины работы, она дисциплинирует также и входящих, привходящих в сообщество новичков. То есть новичок приходит, он видит, что он попал не просто, там, не просто на тусовку, а в некое сообщество, у которого есть свои полисы. И эти полисы, в общем, выработаны ради удобства его и его товарищи, они просто так по прихоти, вот, и тем самым, опять-таки, повышается организованность, вот. Это некие рассуждения, которые, в принципе, восходят к проведенным экспериментам, да, но как-то вот говорить об этих, о сути этих экспериментов не особо интересно, по крайней мере, сейчас, но факт остается факт. Вот, значит, далее. Выделим отдельно, приведем ту часть дисциплины оформления кода, которая направлена работа в сообществе. Вот. Я здесь имею в виду две вещи. Это особый род читаемости, который позволяет быстро войти в контекст и быстро начать работать, да? Мы помним, что человек может прийти, вот он захотел там поправить какую-то функцию, исправить ошибку, дописать новую, да? Он пришел, быстро понял, где чего, где ноги растут, где какие лежат файлы, где, значит, чего, быстро поправил и ушел. И, может быть, он больше никогда не будет программировать на этом языке программирования в этом проекте. Вот. Если бы не особый род читаемости, который позволил ему быстро разобраться в контексте и включиться в работу, этот человек вообще бы не пришел. Вот. Поэтому помимо обычной читаемости, которая устраняет мусор и позволяет делать код достаточно прозрачным, в случае работы на сообщество я бы сказал так, быстрое вхождение в контекст. Это раз. То есть мы должны понимать, что у людей достаточно мало времени, и не все из них каждый день читают эти исходные коды, чтобы все понимать. Вот. А вторая идея состоит в том, что в сообществе народу очень много, да. Ну, в частности, это вот я базируюсь на том, что написано про ядро Linux, что там тысячи и тысячи людей, которые коммитят. Поэтому мы должны понимать, что если три человека еще могут как-то договориться о том, что вот всякие косяки и кривости в их кодинг-стайл, они как бы, ну, с ними надо смириться, то 3000 человек договариваться друг с другом уже не будут. Да? Им надо показать какой-то инструмент, какой-то вот такой, с которым они все так или иначе согласятся, там кто скрипя сердце, кто наоборот с радостью, но никакого уже, так сказать, интерактива, за исключением, может быть, всенародного голосования, быть не может. Вот. То есть, как бы избегать спорных моментов. Вот, принять какое-то решение, да, и не трогать его. Вот. Значит, спорный, как бы сказать, спорный момент, ладно. Почему я это выделил, так сказать, в отдельный пункт? Ну, достаточно хорошо известно, что в корпоративных дисциплинах работы с кодом, вообще говоря, преследуются интересы не программерского сообщества, а какие-то другие интересы, в данном случае неважно какие там, ну не знаю, чтобы как можно быстрее выдать код работающий или еще что-то, это неважно. Вот. И в связи с этим такая типичная болезнь лоеров, ну как это называется, людей, которые определяют дисциплину программирования, это перегрузка этой дисциплины огромным количеством правил. Вот. Соответственно, причем таких, которые требуют от участников процесса каких-то левых дополнительных действий, да, там все комментировать неизвестно зачем, хотя и читать после этого трудно, вот, или там пробелы отсчитывать и так далее. Так вот, в числе того, чего не стоит делать сообществом, ну, например, не стоит выбрасывать код, если в нем неправильное количество пробелов в отступах, да, не стоит выбрасывать код, если он работает, но отформатирован неверно, лучше его переформатировать, мы же все-таки со свободным проектом работаем, да, человеку скажем, что человек, вот у тебя тут как бы отступление от наших привычных правил, а вот мы тут тебе помогли. Хотя, кстати сказать, в ядре, насколько я понимаю, в ядре Linux чужой код не переформатируется. То есть вот ровно так. Человек что-то закоммитил, ну, он, конечно, неправильно закоммитил, мы его заклеймим позором, мы напишем вот в статье, смотри, там такой-то файл, такую-то строчку, чтобы понять, как не надо писать комментарии к функциям. Вот. Но исправлять прямо за тебя мы не будем. Вот, поэтому... Да, да, его просто не замержат там, в конце концов, это понятно. Но, с другой стороны, ну что значит не замержит? А если это там чего-нибудь важного драйвер?
Тогда он, скорее всего, останется на ветке, потом...
А, да, он будет болтаться на ветке, потом кто-нибудь его таки... Да, да, логично, логично. Поскольку у нас теперь гид в ядре, и давно уже, то там этих проблем нету. Висит он и висит. Кому надо, пускай собирает оттуда. Логично. Вот. Ну и тем не менее, значит, когда возникают спорные моменты, в случае комьюнити они решаются совершенно по-другому, чем в случае корпоративной, скажем, дисциплины. Вот. Отдельно стоит... проекта. Отдельно стоит учитывать специфику проекта, то есть ваша дисциплина программирования должна соответствовать каким-то целям промежуточным, которые вы хотите достигнуть, оформляя код. Да? Скажем, ядро Linux имеет две специфики, каких вот лежащих на поверхности. Это большое количество контрибьюторов, с одной стороны, и большое количество результирующих платформ, с другой стороны. То есть код на языке C, с третьей стороны, ну не с третьей, а изначально, приобретает довольно специфические свойства, будучи редактируемым очень многими людьми раз и будучи предназначен для работы на... очень разной аппаратуре 2. Да? Вспомним, что есть понятие Endian, и, соответственно, у вас порядок байтов в ваших этих самых машинных словах может быть разный, что в разных системах то есть какие-то библиотеки, то нет их, соответственно, где-то одной функцией можно пользоваться, где-то другой, что, допустим, некие числовые значения для разных может отличаться и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если вы, допустим, пишете какую-то зверски кроссплатформенную программу, которая там работает не только под Linux, но еще и под всякими другими операционными системами, вам еще будет сложнее удержаться от определенных неприятностей, связанных с оформлением кода, потому что там будут просто куски кода относиться к одной платформе, к другой, третьей. Вот. Если вы, допустим, разрабатываете какой-то проект, который там сильно завязан на определенный функционал, ну там, не знаю, связан, он обязан быть написан на... с помощью голого xlib, да, то есть он взаимодействует с x11, но написан на xlib без верхнеуровневых toolkit. То вас тоже ожидают всякие специфики довольно забавные, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому невозможно выработать такой универсальный coding policy, который бы вот годился всем. Да? Нужно всегда смотреть специфику проекта. Наконец, это то, что я сказал в самом начале, есть, в каждом языке есть какие-то вещи, которые не очень хорошо продуманы, вот, в частности, они не очень хорошо продуманы для совместной работы или для написания достаточно больших программ, да, вот, и борьба с языком, я это напишу так, да, борьба с языком. Вот, и поэтому по возможности ваша дисциплина работы должна избегать таких, должна советовать избегать таких конструкций, которые в языке программирования конкретно не очень разумно введены. Не очень разумно, сообразно тому, что здесь уже написано, сообразно специфике, сообразно работе в команде, ну и так далее. Вот, значит, обратите внимание, что это такие немножко не в ряд положенные свойства нашего, свойства того, вернее, аргументы за то, чтобы существовала дисциплина программирования, вот, потому что, допустим, очевидно, что организующая составляющая, она как бы немножко перпендикулярна конкретным механизмам, которые будут там вам помогать адаптироваться к сути проекта и так далее. Да? Это именно аргументы. Так, ничего не упустил. Нет, ничего не упустил. Ну вот, я, значит, попробую сейчас рассказать про то, что я вычитал в именно kernel coding style, то есть Linux kernel coding style, то есть коротко рассказать о том, как, ну, не очень коротко, как устроена дисциплина программирования в ядре Linux. Мне показалось, что это достаточно интересно в том смысле, что там хорошо проявляются и общие моменты, которые можно рекомендовать всем, и частные моменты, которые связаны исключительно с программированием ядра Linux, и как следствие видно, так сказать, как общее понятие coding style адаптируется к текущей ситуации. А потом я немножко попробую, так сказать, вот посмотреть, ну, или по ходу буду упоминать, чего на этот счет там всякие другие coding style говорят, ну, допустим, NetBSD-шный или гугловый. Вот, да. С чего начинается, почему-то традиционно, с чего начинаются все рекомендации по оформлению исходного кода, и это с отступов. Отступы. Значит, да, мы сейчас говорим про язык программирования C, опять-таки в качестве примера и по двум причинам. Причина первая – у нас проект, по крайней мере, серверная его часть на C. Причина вторая – тоже достаточно, да, по трем причинам. Причина вторая, очень много кода написано на C, и, соответственно, имеет смысл брать именно такой популярный язык программирования. Причина третья, C достаточно старый язык, чтобы не быть так заглаженным в смысле coding style. В C есть реальные причины, вот последний пункт реализовывать, об этом чуть позже. Да, значит, почему разговор об отступах имеет какой-то особый смысл? Ну, тут есть две, пожалуй, с половиной причины. Первая причина состоит в том, что вообще безо всяких отступов в виде прямоугольника или в виде столбика, ну, естественно, это будет совершенно нечитаемо, и мы с вами просто вот... Я еще одну придумал причину, хотя пускай будет это здесь. Нет, пускай будет это здесь. Так вот, первая причина состоит в том, что неправильное использование отступов, вообще их не использование или что-нибудь в этом духе, очень сильно влияет на читаемость кода. Вот, для большинства людей. Есть отдельные индивиды, у которых, я повторяю, в голове это все и так в ленточку, но это отдельные люди, и они как бы исключение из правил. Вот. Вторая причина состоит в том, что для того, что, да, вторая причина состоит в том, что с таким кодом проще работать роботом, Это довольно важно, если вы делаете проект, у которого будет больше одного релиза. Да? То есть хотелось бы, чтобы... Это, правда, немножко не про отступы речь, а про... Ну, в этом самом, в Kernel Coding Style этого нет, как я понимаю. Ну, значит, я отдельно расскажу. Ладно, потом. Значит, значит, полторы причины. Итак, полторы причины состоят в том, что, работа с правильно расставленный отступ увеличивает читаемость программы резко. Б, это вот отдельно замечено в руководстве по Kernel Coding Style. Если выясняется, что вы так написали такой кусок кода, то расставлением отступа вы добились выхода вашего кода за правый край экрана, вот, то это не проблема в том, что отступы слишком большие, а проблема в том, что у вас мысли слишком вложенные. И соответствующая программа получилась очень сложная. Вот. И было бы неплохо вам переформатировать свои мысли и написать более простой код. Это вообще общий принцип, который в данном случае связан именно с тем, что ядро — это большое сообщество временно работающих людей. Видимо, его даже тут вот надо в начале озвучить. Напрямую в ядре это не сказано, вот, но есть такой прекрасный принцип «keep it stupid simple», который говорит о том, что все, что вы пишете, должно быть как можно проще, ну, не проще, естественно, чем необходимо, но как можно проще, и как можно, как бы это сказать, незамысловатее. Да? В английском языке для сложности есть два понятия. Сложность в смысле усложненность, да, вот всего много, и сложность в смысле вот замороченность. Да? Так вот, и того, и другого стоит избегать при программировании. То есть ваш код должен содержать простые и в этом смысле неусложненные куски. Вот. Возвращаясь к отступам, да, итак, ну, я не буду никому из здесь присутствующих говорить, что такое форматирование отступами, ладно? Вот не буду. Итак, ну ладно, что, вот вступит Толоч. Замечу только, что, отступая от kernel coding policy, coding style, замечу только, что в ядре принят отступ шириной в 8 символов, там вообще, так сказать, отступы делаются исключительно табуляциями, и, соответственно, табуляция шириной 8 символов. Вот. Это вместе с требованием, чтобы... Я-то напишу вот что. Отступы, размер. Это вместе с требованием, что у нас экран, в общем-то, шириной 80 символов, накладывает весьма жесткие ограничения на длину строки и на количество вложенных элементов в, так сказать, вашей реализации. Да? Вы понимаете, что 10 отступов, и вот вам выход за пределы экрана. Вот. В других системах довольно часто принят стиль кодирования, когда отступы занимают 4 символа, а не 8. Вот. Это означает, что фактически у вас уровень, количество вложенностей может быть больше, раза в два. Вот. А в некоторых даже, что отступы занимают 2 символа. Вот в Google Coding Style почему-то принято считать, что отступы занимают 2 символа. Вот. Вот этот последний вариант, он эстетически выглядит как раз, ну, на мой, скажем, вкус, наиболее приемлемым, но нарушает требование номер 1,5, а именно здесь у вас уже нет естественного ограничителя по сложности, по глубине вложенности вашего кода. Да? Зачем, повторяю, в ядре сказано, ширина экрана 80, отступ 8 символов, ну, вернее, одна табуляция. Ровно для того, чтобы глубина вложенности вашего кода не была уж слишком извращенной. Вот. Ну, так вот, видимо, приходится как-то балансировать между вот этими 8 и 2. Вот. Оптимальным на сегодняшний день, видимо, представляется 4, когда, хотя в случае именно C, то есть достаточно низкоуровневого языка, может быть, ребята из ядра-то и правы на самом деле, потому что чем язык более высокоуровневый, тем более сложные конструкции приходится допускать. Вот. Что касается размера, напоминаю, значит, что у нас есть некий стандарт на, ну не стандарт, какой глупый сказал, некий ожидаемое представление о том, какого размера у нас экран, а именно экран 80x25, а то в ядре даже считается, что 80x24. И вот из этого размера стоит исходить, когда вы программируете. Обратите также внимание на то, что, допустим, программирование на каком-нибудь языке Java, да, или на какой-нибудь PHP, то есть на языках, которые либо по своей структуре предназначены для того, чтобы манипулировать гораздо более длинными строчками, либо сильно завязаны на то представление, которое будет в результате выдано, да, в случае PHP вы можете просто не уместиться в эту ширину, потому что вам нужно будет какие-то куски HTML выдавать, еще чего-то. Так вот, в языках программирования типа Java и PHP вот это ограничение, оно, наверное, даже ухудшит юзабилити, а не улучшит его, потому что вызов какого-нибудь Java метода с 12 параметрами, ну вот хоть тресни, хоть пой песни, он будет либо шириной вот такой, либо во весь экран. Вот. Мы же с вами говорим о программировании на C в данном случае, да, тогда вот размер экрана 80x25, ну, ширина 80, да, ширина 80. Отступ 8. Вот. По поводу этого 8, повторяю, вещь дискутируемая. Я всего лишь привожу пример. Вот такие дела. Значит, поскольку мы с вами говорим о языке C, то, разумеется, скобочки, пробелы. Что еще там у нас есть важного? Ну, пока это. Значит, что? Перенос из строк, да. Темноватенько. Вот, значит, что сказано, опять же, в kernel style policy на этот счет, coding style policy. Ну, что касается скобочек, то там в C, то там достаточно жесткая дисциплина, которая состоит в том, что функции оформляются вот таким вот образом. Вот, а все исполняемые куски, типа циклов, там кейсов и всего остального, оформляются вот таким вот образом. Это у нас function. Вот. Очень много было рубки по поводу того, зачем здесь открывающая скобка в конце строки, а не в начале следующей. Вот. Смысл этой рубки мне не особо понятен. Но очевидно, что какой-то надо принять стандарт, в смысле какой-то договоренности, вот договоренность такая. Вот. Почему именно для функции сделано такое исключение, тоже, в общем, понятно. Вот. Исторически это связано с тем, что там еще когда-то были описания локальных переменных, но это уже ерунда. Не локальных переменных, а описание формальных параметров. Но это и с виду делает немножко таким само описание функции немножко более устойчивым на экране. Когда у вас здесь вот сразу идет код, это более компактная запись, и может быть для как раз кусков кода это более правильно, а для функции вот так. Хотя, в общем, это все, как вы понимаете, просто они так договорились, да, могли бы и по-другому договориться. Обращаю ваше внимание, что есть также так называемый GNU Coding Style. Я его пытался читать, но это какой-то очень огромный документ, пытающийся описать сразу все языки программирования, поэтому я в нем завяз. Но в нем, например, принят следующий способ. Следующий способ расставления скобочек. Значит, вот у нас так, вот тут вот скобочка. Здесь код, здесь скобочка. Вот. Аргументы в пользу этого понятны, что у вас, собственно, ограничителем в данном случае является не сама скобочка, а вот этот indent. Да? И это позволяет распространить на разные языки программирования, в котором открывающие скобочки могут быть, может не быть, как в Паскале, в котором иногда не бывает открывающих скобочек, вот, типа репита. Вот. Или питон, в котором вообще никаких нет скобочек, у которых indent является, собственно, ограничителем. Но с точки зрения именно языка C и именно его, это, в общем, как-то вот единодушно признано, ну, слегка таким странноватым форматом. Хотя, повторяю, лучше работать в неправильной дисциплине программирования, чем работать в никакой. Вот. Что касается пробелов. Строго не специфицируются пробелы в kernel coding, а вот, допустим, у ребят из NetBSD там прям вот от начала до конца по буквам прописано, что все арифметические операции ограничиваются пробелами, между именем функции и скобочками пробелов быть не должно, унарные арифметические операции пробелами не ограничиваются, а наоборот, так сказать, там ноль пробелов между, так сказать, минусом и то, значит, от чего вы берете отрицание, да, что там еще, что там ссылки, допустим, то бишь, это самый, вот такой вот символ, да, и вот такой вот символ пробелами не ограничится и так далее, и так далее. Зачем все это надо? Помимо того, что это повышает читаемость, это еще и группирует, ну, то есть это повышает читаемость таким способом, что это группирует данные по отношению к тем функциям, которые к ним применимы, и позволяет в большом количестве случаев избегать всевозможных случайных ошибок, которые потом трудно смотрятся. Да? Ну, поставили где-то там, вот, понаставили всяких звездочек, штук и прочих вещей, и потом уже непонятно, где начинается одна операция, где кончается другая. Да? А в случае, если вы там какую-то скобочку пропустили или какую-нибудь звездочку не туда поставили, но разгруппировали это как, ну, выделили пробелами конструктивные элементы, там намного более проще найти ошибку, когда вам компилятор говорит, а, да, это если он говорит. А если там случайно просто дереференс не в ту сторону, то вообще непонятно. Вот. Что касается переносов строк, речь о чем? Речь идет о строках, которые вынуждены больше, длиной больше, чем пресловутые 80 символов. Вот. Опять-таки, ничего страшного не будет, если вынуждена длинная строка останется длинной, но нужно понимать, что это потом, на это будут потом смотреть люди, и было бы неплохо лучше как-то по-другому оформить. Вот. Насколько я помню, в kernel policy все очень просто, вы ее переносите, сейчас я посмотрю точно. Ничего тут такого нету сложного, в смысле специального. Вот. Ну, обычно что делается? Значит, я видел дисциплины, в которых перенос строк был равен половине, или как раз в kernel policy этот самый, переносит строк 4 символа, табуляция. Общие 8, а тут 4. Хотя непонятно, зачем так. Не помню. Что? Ну, да. Вот. Но главное состоит в том, что когда вы пишете слишком широкую строку, вы должны, приноравливаясь к тому языку программирования, которым вы в данный момент, на котором вы пишете, в частности на C, делать так, чтобы эта строка превращалась в колоночку. Вот. Дальше, как написано в kernel policy, это уже дело ваше, как вы там чего оформляете. Можете потом попытаться даже в колоночку все переменные. Допустим, ну какой самый частый случай слишком широкой строки? Вот такой вот вызов функции. Ну, так случилось, что у него 8 параметров. Ну, что поделать? Вот, 12. Потому что это там xlib. Вот. Так вот, можно, допустим, довести до этого 80-го символа, вставить перевод строки, еще раз довести до 80-го, вставить перевод строки, а можно, наоборот, все в колоночку оформить, чтобы уж раз у вас строка перебивается, то и было так. Имейте только в виду, что оформление, превращение одной строки в n колонок, да, ударит по другому правилу, а именно по правилу оформления функции. Сейчас мы до этого дойдем. Вот. А вот как раз, нет, еще не сейчас. Итак, со скобочками рассказал, про пробелы рассказал, отчасти рассказал, да, что вот это важная вещь, просто потому что это повышает не только читаемость, но и понижает количество ошибок. Вот, про перенос строк отчасти рассказал. Там есть несколько всяких моментов, когда эти перенос строк могут возникать, но вот это вот, пожалуй, главное. Значит, отдельно стоит поговорить о том, как называются переменные, макросы и так далее, имена. Вот. Тут тоже, возможно, большая куча подходов. Когда говорится про naming convention, почему-то все вспоминают так называемую венгерскую нотацию. Вот. Видимо, потому что это наиболее вопиющий пример naming convention, то есть вот такой, ну вот, именно вопиющий, да, когда просто указывается, как должны именоваться переменные, причем вот жестко. Вот. В частности, в линуксовом ядре упомянуто отдельно, что ни в коем случае нельзя использовать венгерскую нотацию при назывании переменных. Значит, в чем хитрость с именами? Имена переменных функций, ну вообще имена объектов в вашей программе, это самые, одни из самых значащих элементов программы, потому что фактически всякие структуры, особенно в случае языка C, где других имен то с гулькин нос, да, там три оператора по два символа каждый, да, там, ну четыре, ну пять. Вот. Это значит, что тот текст, который вы видите перед глазами, по большей части состоит, если уж там есть идентификаторы, именно какие-то слова, то это имена перемен. Вот. Это значит, что вы, когда читаете программу, опираетесь именно на эти самые имена, ну и на структурную как бы составляющую, как именно, значит, что с ними делается. Что там написано в случае ядра? В случае ядра написано примерно следующее, что слишком длинные переменные, естественно, запрещены. Слишком короткие, ничего не значащие, запрещены тоже, за исключением того, что есть какие-то очень издревле идущие соглашения, что, допустим, и это переменный счетчик в цикле, что, допустим, ТМП это переменная, которая хранит какой-то временный объект, который там за пределами небольшой области видимости, которую вы объявили, не будет никакого значения иметь, поэтому вы его так вот называете, вот, временно живущий. Вот. А так рекомендуется соблюдать некую разумный компромисс между читаемостью самих имен и их размером. Ну, что-то типа там, прочту из примера, что-то типа, вот читаю вслух, да, вместо command all location group size рекомендуется использовать что-то типа CMD group size. Вот. А вместо там, ох, я не прочту это все целиком, это полколонки занимает, да. Но есть также и более тонкие вещи, например, разговор о том, использовать camel case или использовать, как это сделано в Linux kernel, по преимуществу маленькие буквы с подчеркиваниями. Да? Значит, в последнее время, что такое camel case, все знают, да? Camel case. Вот. Есть такой стиль оформления каких бы то ни было идентификаторов, когда просто каждое следующее слово, из которых состоит ваше название, ну, ваш идентификатор, начинается с большой буквы. Вот. В ядре Linux принят другой вариант. По причинам, о которых я сейчас расскажу, вообще говоря, в ядре Linux не любят названий переменных и функций, в которых миксит этот самый, ну, большие и маленькие буквы присутствуют. Вот. Так вот, то, что внизу, предпочтительнее того, что вверху. Но, повторяю, это так сделано в полисе Linux kernel, возможно, в других сообществах делается по-другому. Я знаю множество людей, множество дисциплин, где как раз camel case – это основное. Тоже, в общем, имеет право на существование. Значит, почему в ядре, ну, на мой взгляд, почему в ядре не принята вот такая форма, а принята вот такая? Тому причины две. Первое, в связи с, смотрим вот сюда, да, специфика проекта, достаточно большой сложностью структур ядра, которые приходится описывать, если мы будем просто так вот писать все то, что имеет отношение к происходящему, пытаться закодировать в имени переменной ее реальное предназначение, то мы получим как раз идентификатор немыслимой длины. Это означает, что для того, чтобы сам идентификатор был читаемым, приходится вводить какие-то сокращения, типа CMD вместо command, вот, какие-то, значит, выбрасывать какие-то важные вещи и так далее. То есть получившийся набор каких-то вот мелких кусочков, да, вот как в случае, что там я прочел, CMD, давайте я нарисую, да, там, как хороший пример. CMD group size, да? CMD, подчеркни, group size. Вот такой вполне разумного размера идентификатор, его можно всегда набрать, и он не займет много места на экране, а с другой стороны все понятно, что он говорит. Вот. Так вот, пытаться еще разграничивать аббревиатуры, так сказать, вот аббревиатуры большими буквами или маленькими, все. Да? В общем, вы замучаетесь писать правила для оформления этого дела в camel case, поэтому, видимо, решено было вообще этого не делать, тем более что, вот, и это вторая причина, по которой, как мне кажется, вот, принято вот так, тем более что есть отдельные договоренности относительно использования больших букв. Большими буквами, насколько я помню, обозначаются макросы, особенно тогда, когда они являются константами, то есть define непараметрический, который превращается в некую константу. Вот. Ну и всякие такие вещи, связанные именно с константами, да, там в енумах вот эти значения, которые принимают енумы и тому подобное. Вот. То есть на большие буквы есть отдельный запрос. Поэтому с целью разграничить большие и маленькие, да, вот вводится такое полис. В частности, да, причина, по которой отдельно записано, что вот венгерская нотация запрещена в ядре, состоит в следующем. У вас описание вашей переменной, описание переменной, это же все-таки C, да, перемены должны быть описаны. Само описание переменной должно достаточно красноречиво говорить о том, что это за переменная, для чего она нужна, какого она типа сама, да, и тому подобное. Если этого не хватает, вставляйте комментарий и, так сказать, какую-то специфику описывайте. Но имейте в виду, что если вы не смогли даже описание переменной средствами языка C сделать таким, чтобы оно было читаемым, то, наверное, вы что-то опять-таки перемудрили. Да? Напоминаю, принцип простоты, он как бы главенствует в случае, когда мы работаем с большим сообществом. Это не означает, что все в сообществе идиоты. Им надо все очень просто писать настолько, чтобы они ничего не поняли. Чтобы они поняли, даже если они, так сказать, только вчера выучились, и отнюдь. Более того, это даже не означает, так сказать, тут у меня была какая мысль, что когда большое сообщество, вот один понимает вот такое, другой понимает вот такое в языке C, третий понимает вот такое, да, там четвертый вот это, и вот это и есть то полиси, которое, значит, накладывается. Это тоже неправда. Просто работает закон больших чисел. Если есть вероятность в сложном месте сбиться, да, то двое людей, может, вообще никогда не собьются, а 2000 людей, ну вот, мат ожидания очень велико. Кто-нибудь обязательно вот в этом месте сглючит, если вы усложнили код. Вот, это я к чему? Это я к именованию переменных. Итак, название переменных функций рекомендуется делать маленькими буквами, между словами вставлять подчеркивание. Вот, рекомендуется. Значит, какие бы то ни было дескриптивные, описательные составляющие, которые описывают саму переменную, ее там тип и так далее, вставлять в им переменные запрещено. Да? То есть, если вы дошли до такой жизни, значит, у вас сам код нехорош. Вот. Вспоминаем, да, что в венгерской нотации там перед именем переменной еще специальным образом закодирован ее тип, ее, так сказать, область видимости, еще какая-то ерепель. Вот. Так, имена. Ну, всякие ижи я уже сказал, да. Это я сказал. Отдельный разговор про функции. Мы же с вами говорим язык си, 4 функции. Функции. Отдельный разговор про функции. Значит, про то, как оформляется функция снаружи, я уже говорил, значит, описание здесь. Ну, в смысле, описание, которое формальное, открывающее скобки на следующей строке, закрывающееся, ну, в первой колонке, закрывающееся на первой колонке последней строки. Если мне не изменяет память, она мне не изменяет. В ядре Linux нету требования, по крайней мере, тогда не было, может быть, сейчас есть, надо спросить у знатоков, нету требования, чтобы описание функции разделялось, чтобы вот здесь вот описание, потом имя функции, потом параметры, вот такого вот нет. Допустим, в NetBSD такое есть. Там строго... Да, по-моему, в одну строчку пишется. В NetBSD строго... Это разумеется. Это разумеется, разумеется. Значит, вот это, вот так вот, вот это требование NetBSD-шного стиля, с чем оно связано, я не очень сейчас понимаю. Видимо, связано с тем, чтобы у вас имя функции, чем этот стиль, единственное, чем этот стиль хорош. Он хорош тем, что у вас имя функции виднее, оно находится в начале строки. Вот и все. А, ну да, что описание может быть достаточно широким. Учитывая запрет на TypeDef, такой вот, чуть ли не повсеместный, я вот куда ни ткни, все пишут TypeDef is evil. Вот, это может иметь смысл. Но тем не менее, все-таки в линуксовом ядре принято тип, дальше имя, и дальше описание, параметры. Вот. Что там еще про функции? Минуту. Значит, несколько соображений о юзабилити самой функции. Ну, типичное, значит, такое требование, восходящее вот к принципу номер 0, состоит в том, что одна функция делает одно действие. Не надо писать функцию, которая делает много разных действий по возможности. Вот. Зато оно делает это действие well. То бишь от начала до конца. Не надо писать функции, которая делает половину действия. Смысла в этом никакого. Если у вас код функции достаточно сложен, чтобы целое действие, так сказать, можно было закодировать внутрь одной, значит, видимо, надо его разбить на поддействие и сделать несколько функций. Это первое. С этим же связано требование, чтобы, вообще говоря, функция занимала, код функции занимал не больше 2 экранов. Напоминаю, с точки зрения разработчиков Linux, ядра Linux, экран 24 строки, соответственно, там вот 4 дюжины строк для вашей функции вполне достаточно. Вот. Вот эта цифра, число это 4 дюжины, оно кажется взятым с потолка, по крайней мере, будет измерено в экранах. Но если, так сказать, подумать о том, сколько содержательных элементов может, сколько структурных элементов, да, там, циклов, условных операторов, таких реальных, которые открываются, да, там, вот if-else, условно говоря, да, таких среднестатистических, может содержать функции из 30 строк, то мы поймем, что 4 до 7, 28, да, ну, мы поймем, что учитывая требования к форматированию, всякие скобочки, пустые строки и все остальное, что вот этих содержательных элементов как раз будет около 7, да, мы помним некое психологическое правило под названием 7 плюс-минус 2, что неклассифицированных элементов в каком угодно списке должно быть около 7, не больше, да, там максимум 9. Вот, и вот это самое... Требование 2 экранов, оно как раз представляется вполне разумным. Да? Если у вас там как, ну, в реальности 30 условных операторов, каждый из которых однострочный и делает какую-то простую вещь, ну, может быть, так и надо, хотя в таких случаях обычно обходится таблица эмуляции чем-нибудь таким. Вот. А обычный среднестатистический код из 30 строк, там, из 40 строк, как раз и будет делиться по 5, 6, 7 строк на один структурный блок, и вот 7,7, 49, да? Вот. То есть мне кажется, что это требование, оно с точки зрения такой уже совсем психологии вполне разумно. Требование двух экранов, два экрана. Это требование не жесткое. В принципе, если так устроена ваша функция, что у нее там внутри кейс, который делает много разных простых вещей в зависимости от этого самого кейса, ну что поделать, так тоже можно. Не писать же там n функций и разбрасывать их по таблице эмуляции, хотя, в принципе, именно так рекомендуется делать. Вот. Но и тем не менее. Да, и тем не менее. То же самое относительно... Это вообще довольно важная вещь при обосновании Coding Time Policy, по крайней мере в ядре Linux. Как правило, вам указывают на то, что если вдруг ваш код не укладывается в этот Coding Style, это не потому, что, ваши мысли пошли там по несовместимому с нами руслу, а потому что у вас получается слишком сложный код. Да? Он просто сам по себе уже будет слишком сложен, и сообщество будет тяжело с ним работать, да и вам тоже. Поэтому если у вас как бы не получается влезть в прокрустовую ложу Coding Style, попытайтесь как бы упростить вашу мысль или переструктурировать, иначе получится просто неудобно всем. Ну так вот, еще один признак того, что у вас там что-то не так с тем, что вы хотите напихать в одну функцию, это избыток локальных переменных. Условно говоря, там, если у вас больше 10 локальных переменных, то есть больше 10 новых объектов, необходимых для реализации какого-то куска алгоритма. И это значит, что лучше этот алгоритм поделить на части и вот как-то с ними отдельно оперировать или придумать структуру данных, с которым бы этот объект работал. Вот. Потому что 10 разных объектов – это, конечно, на единицу больше, чем 7 плюс 2. Вот. То есть это еще один такой признак «так не делать». Вот. Отдельный такой специфический, про локальные переменные. Вот. Ну вот пример неправильной реализации. Тут вот чем хороша эта статья, там прямо написано. А вот вам неправильная реализация. Да? Старый драйвер USB в 2.4 ядре. Там есть функция, которая состоит из 370 строк, и в которой заведено 18 локальных переменных. Вот это такой типичный пример того, как писать не надо. Вот. Итак, функция должна делать одно дело, но делать его хорошо. Это дело должно быть не слишком, внутри себя при описании не слишком сложным, иначе вам рекомендуется сделать несколько функций, каждая из которых делает что-то. Вот. Отдельный совершенно разговор про комментарий. Все. Тут две буквы М. Никто не заметил, что я сначала написал одну. Вот, их там две. Вот, значит, что касается комментариев. Опять-таки, я начал сегодня с того, что вспомнил, культовый труд под названием «Настоящие программисты не используют Паскаль», вот, в котором, было сказано, что настоящие программисты не пишут комментариев, ибо код очевиден сам по себе. Вот. Так вот я скажу, что, допустим, так, я что-то забыл. Я забыл про функции... Ну, неважно. Значит, так вот я скажу, что. Я скажу, что в рекомендациях по написанию кода ядра Linux написано примерно то же самое, только немножко в другой форме. Там написано, что ни в коем случае не надо в комментарии вписывать, как работает ваш код. Если ваш код написан так, что он требует комментариев на естественном языке, улучшающих понимание того, как он работает, то ему уже ничего не поможет. Вот. В комментариях пишется не как работает код, а зачем он работает и что он делает, то есть какие результаты с помощью него вы хотите достичь. Вот. И еще раз, да, не как, а что. В конце концов, даже если вы написали крайне замороченный код, требующий пояснения, это в каком-то смысле ваши проблемы и проблемы того человека, который будет его отлаживать, если там найдется ошибка. А вот людей, которые захотят им воспользоваться, если это функция, допустим, да, будет существенно больше. И вот для них вы пишете комментарии, но еще для себя. Вот. Значит, еще раз, не как работает, а что делает и зачем он это делает. То есть обоснование какое-то. Вот это то, что принято писать в комментариях. Да. Да, естественно. Да, да.
Угу. Когда дело доходит до практики, всегда получается, что это крайне сложно и заморочено, и отдельно описать, как работают вот данные. Тут, в принципе, даже не сам код, а именно вот алгоритм, блокировочный алгоритм, все-таки иногда бывает лучше, на случай, если кому-то потребуется.
Да-да-да, разумеется. Это еще раз, вот главная мысль Александра состоит в том, что все эти правила можно нарушать. Вот, да, иногда даже нужно, что идея не в том, чтобы вот запретить, как это делается, кстати, опять в корпоративных дисциплинах программирования, а в том, чтобы рекомендовать, что если мы этого придерживаемся, это значит, мы как бы работаем на сообщество. Но если вы понимаете, что то, что вы делаете, устроено таким образом, что правила надо нарушить, значит, его надо нарушить. Вот. В частности, как я понимаю, вот эта штука с безблокировочными алгоритмами, это отчасти можно свести, провести по графе «борьба с языком программирования». Правда, насколько я понимаю, большинство современных языков программирования плохо работают со всякими многотредовыми, в смысле синтаксиса. Да? Вот эта вот идея, даже дело не в многотредовости, а дело просто в том, что... Да-да-да-да, это понятно. Да-да-да-да-да. Именно потому, что на самом деле... Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. В частности, для примера, в нет-бездишной кодинг стайл полисе просто написано, что вот... Обязаны люди писать, как работает там функция, именно как. То есть в отличие вот от Linux, где написано не пишите как, пишите что, там пишите как. Это, я так понимаю, связано отчасти с как бы бездишными хакерами, которые немножко более олдскульные, и они пишут такой код, про который надо писать, как он работает. Вот. Отчасти потому, что, видимо, все-таки такой жесткой ориентации на большой комьюнити у них... Что надо его описывать? Логично. Да. То есть мы упираемся во всякие вопросы эффективности. Хорошо. Нет, это все правильно. Никто не спорит. Так, что еще связано с функциями, с комментариями? Значит, опять-таки, надо отдельно помнить о том, что ваш код будет прогоняться через систему автоматического создания технической документации. Я говорю «будет», потому что разумно изначально придерживаться такого стиля программирования, когда будет применен какой-нибудь метод автоматического создания документации. Вот. Без него, как показывает практика, большие проекты живут очень плохо. Вот. В ядре используется нано, что ли? Или доксиген, я не помню. Нано, по-моему. Используется. Там есть некий скрипт, там есть вот такой скрипт, который вынимает это в стандартном формате. но какого-то большого проекта они не используют. Да, это точно. Вот. О, да. Как он называется? LM? Нет. LXR, да. Кстати, вот LXR не только ядро можно скармливать, как выяснилось. Есть несколько проектов, которые с ним совместимы. Вот. Ну и тем не менее, да, значит, возвращаясь к общему утверждению, стоит помнить о том, что у нас будет какое-то автоматическое документирование, хоть пускай самое простое. Поэтому, когда вы создаете функцию, было бы неплохо в более-менее стандартизованном формате описать ее параметры, описать ее ввод-вывод, да, и вот такие вот вещи. Вот. Особенно если, повторяю, вы потом это будете скармливать Доксигену там, или еще кому-нибудь. Это с одной стороны. С другой стороны, тот же там, Google Coding Style говорит о том, что если у вас есть какой-то input и какой-то output, то есть ваша функция модифицирует переменные, то сначала идет input, а потом output. Вот. Ну и всякие прочие такие вот вещи. Хотя, повторяю, это вот зависит уже тоже, это такая деталь того, с чем вы работаете. Вот. Итак, документирование функций в более-менее стандартизованном, предписанном автоматической генерилкой документации виде, если такова имеется. Вот. В частности, должны быть документированы, у функции должно быть короткое, ну, предполагается, что существует короткое описание, то есть однострочное. Это удобно для генерирования индексов этих функций. Длинное описание – это удобно для того, чтобы прочесть все-таки, что она делает. Вот. Описание параметров в произвольной форме, но желательно это, как бы параметр описания, да? И описание возвращаемых значений. Вот. Кроме того, существует строгое, в случае, допустим, того же BSD-шного, нет BSD-шной coding style policy, или не строгая спецификация того, какие именно возвращаемые значения доступны. Вот. Нет BSD-шники дошли до того, что у них есть большой свой собственный error, список всяких ошибок, и они прям говорят, вот возвращайте такой-то код ошибки, не пишите там 0, там 1, ничего такого. Вот. Ну, естественно, если мы просто программируем, то это, вернее, если мы пытаемся придумать некий абстрактный стиль программирования на C, это, конечно, не годится. Вот. А под какой-то конкретный проект вполне резонно завести файл с такими стандартными для данного конкретного проекта ошибками, скажем, ошибки протокола того, который мы разрабатываем, да, и рекомендовать при написании функции возвращать именно значение оттуда, а не откуда-нибудь еще. Вот. Но это я, правда, перескочил, да, это я рассказываю, это я, вернее, вернулся к предыдущему пункту, вспомнил про возвращаемые значения. Кроме этого, должны быть документированы структуры данных, потому что в C это, пожалуй, чуть ли не единственное в дополнение к алгоритму такая сложная вещь. Вот. Прям вот как будто Вирт свою идею, что алгоритм плюс структура данных равняется программа, посвятила языку программирования C. Вот. А может быть просто потому, что это языки примерно одного времени появления, и как бы, это тогда таково было массовое представление. Итак, программа на C имеет может иметь сложный алгоритм и может ссылаться на сложную структуру данных. Поэтому, когда вы описываете какой-то struct на C, вы должны по-хорошему описать его, как бы, все его поля, вот, и недурно бы и про него самого что-нибудь сказать. Вот. Сейчас я посмотрю, как тут это написано. Да, более того, вспоминая, что существует какой-нибудь Doxygen, к этой структуре данных было бы неплохо приложить еще и стандартизированный такой описатель, вот, где про каждое поле было бы написано. Зачем это нужно? Это нужно ровно для того же, для чего мы описываем сами функции. Вот у нас есть функция, у нее есть какое-то имя. Да? Это имя не самоописываемое. Ну, естественно, оно должно быть значимым, но из имени переменной не обязательно следует из имени функции, что эта функция делает. К ней прилагается комментарий, в котором написано на самом деле, что эта функция делает. У нас есть какая-то структура данных, да? В ней есть какие-то поля. Не хватало еще нам догадываться, для чего эта структура данных заведена и что это за поля, чему они посвящены. Вот. Нигде в другом месте, кроме как в комментарии, не будет написано. Поэтому ну, считается хорошим тоном это дело документировать. Отдельный разговор про такую штуку, появившуюся в C99, как когда вы заполняете структуру. Где бы тут нарисовать это? Вот тут нарисую. Когда вы заполняете структуру, сейчас я найду это. Во. Нет, не во. Во. Когда вы заполняете структуру, там, struct, static, struct, там, не знаю, ба-ба-ба, равно. То есть, там, ну, что-то тут написано. То есть, понимаете, да, вы создаете элемент типа struct, такого-то типа, и заполняете его содержимым неким статическим. Вот. По стандарту C99 можно специфицировать имя поля. Поле. Там. Поле. Двоеточие. Значение. А, запятая. Вот. Это в противовес старому стандарту, где вот этого места не было. И где все значения шли через запятую. Более того, по новому стандарту, если не врут ребята, которые вот это написали, все остальные значения, которые вы здесь не указываете, да, если их там больше, они считаются неопределенными. Или, вернее, заполняются нулями. Сейчас я посмотрю точно. Идея стоит в чем? Zero, да. Они считаются заполненными нулями. Идея стоит в чем? Что... Если у вас есть при создании, допустим, статической или какой-то вот такой вот структуры, есть заполнение ее какими-то значениями, то это вы можете сделать в коде, но это, конечно, очень неудобно и, главное, неправильно, потому что если она статическая, то это надо сделать при описании. А делая это при описании с средствами старого C, вам придется очень много тратить, много пустых, ненужного кода делать. Во-первых, вам нужно перечислить все поля, до C99 нужно было делать именно так. Во-вторых, вам все равно придется вот здесь вот это слово где-то написать. Чего вы заполняете? Если у вас в структуре там 19 полей, да, то человеку, который читает заполнение структуры, все равно придется прыгать на ее описание, чтобы понять, там, что, собственно, означает поле номер 14. Вот C99 позволяет этот вопрос сильно сократить. Вот. И, может быть, имеет смысл этим пользоваться, да, зная, что мы уже давным-давно пользуемся этим стандартом. Это я, опять-таки, не к вопросу комментирования, это я, так сказать, про структуру рассказал, но идея ровно та же – увеличить количество значащей информации на единицу описания. Вот. Так, что еще интересного можно рассказать на эту тему? Да. Да, значит, вот здесь начинается специфика, в этом документе сейчас начинается специфика разговора о программировании под именно ядро Linux, поэтому я ее расскажу, так сказать, более коротко, потому что, видимо, это имеет смысл часто именно тут. Ну, например, поскольку Linux это много кроссплатформенное ядро, оно работает в разных, на разных архитектурах, в частности, есть такая проблема байт-ордеринг, а именно в каком порядке идут байты внутри машинного слова. Вот. И в частности, дисциплины программирования ядра рекомендуется не пытаться изобрести свои представления для разных байт-ординг, а пользоваться имеющейся библиотекой. Общая рекомендация сводится к тому, что в ядре Linux под все такие случаи, как то работа со строками на уровне ядра или работа с байт-ординг или еще там кое-чего, уже написаны библиотеки. Вот. Они не только написаны давно и полно, и лучше, чем то, что вы напишете сейчас на вашем колене. Вот. Но еще и как бы являются неким образующим элементом, организующим элементом для правильной дисциплины программирования. Вот. Поэтому такая специфика, как простые работы со строками, как работа со списками, как работа с байт-ордер и так далее, это все рекомендуется не делать с нуля, а пользоваться имеющимся. Вот. Если отвлечься от именно ядра Linux, можно говорить о том, что в случае open source мы имеем дело с очень большим многообразием всяких инструментов, которые можем воспользоваться при написании нашего проекта. Вот. И соответствующий кусок полиса для конкретного проекта должен выглядеть примерно так. А вот для работы с подобного рода, определенного рода структурами данных или алгоритмами, мы пользуемся такой-то библиотекой, пожалуйста, линкуйтесь с ней, пользуйтесь функцией из нее. Да? Если вдруг выяснится, что там, когда-нибудь в будущем наша библиотека перестанет удовлетворять, значит, поищем новую. Но вот с двумя разными библиотеками, которые делают одно и то же, или, упаси Господи, с ручной реализацией того же самого, пожалуйста, делайте. Не имеете. Code reuse, он важнее, и унификация, как бы, приведение кода в единообразие в данном случае важнее, чем, почитал, вернее так, с библиотекой не разобрался, написал сам. Вот. Это как раз признак того, что, может быть, то, что вы сами написали, тоже не самый хороший код в мире. Вот. А для Linux, повторяю, вот специфика. Специфика состоит в том, что есть какие-то вполне определенные библиотеки, которые рекомендуют использоваться. Отдельный разговор во всех почему-то кодинг-полисе, отдельный разговор идет о том, что нужно как можно реже использовать TypeDef. То есть есть отдельная ситуация, когда его использовать можно в C, вот, но в большинстве случаев он отрицательно влияет на вот то самое правило, что описание переменной должно много говорить об этой переменной. Чтобы не даваться в подробности, которые хорошо иллюстрированы и вот в этом документе, и, собственно, в Coding Style Policy этим самым линуксовым, скажу только одно. Вот у вас есть TypeDef, который описывает тип ссылочный. Тогда, если бы вы не пользовались TypeDef, у вас бы было написано что-то типа struct, там, звездочка, переменная, там чего-нибудь, ptf, да? Нет, так вот. Ну, просто я не хочу здесь писать неправильные структуры. Да? А в случае, если был typedef, вы можете написать просто там тип, имя переменной. Да, тут переменная, допустим, переменная. Тут ярлык, вот, ярлык. Звездочка переменная, да? А здесь просто тип переменной. И вот поди догадайся, что вот эта переменная на самом деле ссылочного типа. Да еще на что ссылочного? Да еще сколько раз ссылочного? Понимаете, да? От того, как вы, как она потом будет появляться, то есть человек, который активно, я понимаю, что вот это намного длиннее, чем вот это. Но если у вас код перегружен такого рода typedef-ами, человек, который читает этот код или модифицирует, или пользуется им, будет вынужден по тому, как эта переменная используется в коде, выяснять, какого же она все-таки типа, или все эти typedef-ы разворачивать наружу. Понимаете, да? То же самое относится к сейчас к чему там, еще был такой вопиющий тоже пример с TypeDef'ом. А, да, еще хуже ситуация, когда у вас вообще нету вот этого отдельно заданного ярлыка, и у вас все делается вообще через TypeDef. То есть у вас написано struct чего-то, TypeDef struct чего-то там, и дальше имя тип. И дальше через этот тип все определяется. Вот. Потому что в этом случае и по коду приходится шарить, и, так сказать, нормально следовать policy нельзя. Ну, в общем, вот TypeDef и завел. Единственная ситуация, когда TypeDef действительно важен, это когда у вас есть очень усложненное описание функции. Функция, возвращающая вот такой struct, параметры у нее тоже вот такие вот. Да? Описание функции, как мы сегодня уже говорили, это самая длинная строка, которая может появиться, потому что там слишком много разных описаний объектов в одном месте может появиться. Но вот в этом случае допустимо использовать TypeDef для того, чтобы потом можно было вот через этот тип просто функцию описывать. Вот. Тем более, что все равно там, где вы ее будете вызывать, она будет описана целиком с параметром, со всеми делами. Вот. Ну, в общем случае, TypeDef, он повышает компактность кода, но резко понижает его читаемость, повышает вероятность ошибки. Вот. Отдельно это, видимо, уже посвящено, так сказать, хакерам прежних времен. Вот. Вернее, я считал, что это посвящено хакерам прежних времен, но тут вот в примерах есть и варианты вполне современные. Отдельно борьба с... Ага. Отдельно борьба с так называемым magic number идет в ядре. Значит, что такое magic number? Это отчасти все-таки специфика ядра Linux, а отчасти, в общем, это общая болезнь. Предположим, у вас есть какой-то протокол или какой-то железяка, который как-то управляется, или какой-то внешний объект, который вы моделируете программой на C, состоящий из кусков разного типа. И вы что делаете? Имея на руках язык программирования C, где, так сказать, средства для организации абстрактных типов данных достаточно примитивны, вы, не заморачиваясь, называете тип данных первой циферкой 1, тип данных второй циферкой 2, третий 3, ну и так далее. В результате у вас получается код, где там и сям возникают константы. 1, 2, 3, 4. Вот. Вот пойди разбери, что означает константа 4 внутри такого достаточно замороченного кода работы с железякой. Что это за 4 такое? Вот. Более того, завтра вылезает свежая версия этой железяки, и выясняется, что там не 4, а 16-ричная, а 44 16-ричная. Почему? Да потому что вот нужно еще один бит взводить при работе с этой железякой. Да? Вы там ее немножко по реверс-инженерили, и выяснилось, что вот 1/4 недостаточно. Да? Там в этом байте должна быть еще 1 единичка взведена. Вот. Что дальше делать? Контекстным поиском менять 4 на 44 по всему файлу или как? Понимаете, да? Значит, вот это и есть magic number. Magic number – это такая давняя, очень давняя традиция хакеров. В этом самом файле жаргон она описана. Вот, то есть такая культовая вещь. Вот, это большое зло. Поэтому в конце концов у вас есть enum, да? В C есть enum. Вот сделайте enum, пропишите туда все эти магические числа и присвойте им какое-нибудь значащее имя. Большими буквами, как это полагается, допустим, в стиле программирования ядерном. Вот. Не о чем было бы разговаривать, если бы не одна неприятная особенность, которая, кстати, приведена вот в этой статье. Предположим, у вас есть именно код, получившийся в результате реверс-инжиниринга. То есть у вас есть железяка, вы, так сказать, под другой операционной системой, под отладчиком сидите и смотрите, какие байты на нее идут, чтобы оно как-то работало. И потом эти байты записываете, они там чему-то какие-то вот там волшебные цифры лежат. Вот. После чего пишете драйвер под Linux, который работает с этой железякой, который просто занимается тем, что пишет эти байты туда. И эти байты абсолютно ничего не значат для вас. Вы их отреверс-инжинирили, они просто в дампе появились. Вы не знаете, что означает данное число. Поэтому вы, ничтоже сумняшься, прям так и пишете, там, 0х44. Вот. К сожалению, видимо, по сей день это более или менее частый случай, когда программы, написанные на скорую руку, без заранее, кусок кода, без предшествующего ей дизайна, просто потому, что этот код не нуждался в дизайне, нуждался там в совсем других вещах, да, включает в себя штуки, на поверку оказывающиеся вот этими волшебными числами. Ну, вот этого стоит избегать вот всеми силами. Вот. Что еще? Ну, пожалуй... вот еще одна вещь специфическая. Так, напишу я здесь разное, потому что тут разное действительно пошло, да, там магические числа, так и всякое такое. Ну хорошо, отдельно отметим magic number, но magic number. Вот. Нет, все-таки надо еще рассказать про одну штуку, про ifdef. Опять-таки, существует в некоторых дисциплинах программирования довольно жесткое регламентированное использование препроцессора, в некоторых, так, не так, какой ifdef, препроцессор. Вот, в некоторых дисциплинах оно не очень жестко регламентировано. В общем случае требования примерно такие, что никаких инклюдов посредине файла, хотя это как бы не казалось это заманчивым, вот. Что сами инклюды часто, очень часто, сами операции инклюд довольно строго регламентированы. Ну, допустим, инклюды из одной как бы на одну тему, там, скажем, из сетевых вещей, из там графических, особенно если они в подкаталоге лежат, должны быть загруппированы подряд, еще и отсортированы в алфавитном порядке. Вот. Это, кстати, важно, чтобы знать, куда вставлять, чтобы не искать потом по всему коду. Особенно это важно для разных программ, которые пользуются массой разных инклюдов, массой библиотек, где там две страницы одних только инклюдов. Такое бывает. Вот. Более тонкие вещи состоят в том, например, что обязательно, если вы пишете заголовочный файл, делать в нем защиту от повторного инклюда, да, ifdef там config h, ifndef config h, тело endif. Вот. Опять-таки, что? Да, там первым делом define config h, да. Соответственно, ifndef config h, define config h, кусок кода endif. Вот. Не знаю, не помню, есть ли это в Linux kernel style coding policy, но в BSD-шном точно есть. Вот. Ну да, для юзерспейсных точно есть. Ну вот. Вот, значит, что еще там про препроцессор нужно сказать? Ну, разумеется, что макросы не должны иметь сайд-эффектов. Опять-таки, в некоторых случаях это пожелание, в некоторых жесткой полисе, да. А в BSD-шном, например, coding style вообще написано, что макросы не должны не только сайд-эффектов иметь, но и влиять на code execution. То есть, если у вас условный оператор в макросе, не делайте так. Да? Пишите inline-функцию, в конце концов. Но макрос, пожалуйста, вот не делайте макрос с условным оператором. Нехорошо это. Вот. Отдельная специфика Linux-ядра, опять-таки возвращаясь к линуксовому ядру, это ifdef. Я даже, видите, тут поначалу написал слово ifdef. Дело в том, что, будучи кроссплатформенным, когда вы пишете кроссплатформенное приложение на C, всегда есть соблазн поставить ifdef-архитектура такая-то, кусок кода, да, там, ifdef-архитектура другая, это другой кусок кода. Вы не представляете себе, какого уровня читаемости будет код, который, значит, содержит вот таких ifdef-ов там, ну, штук 5 вложенных или не вложенных. А то если 5, да? Linux у нас на скольких платформах собирается? Вот. Да. Значит, поэтому ребята из Linux Kernel решили вообще специальным образом это дело обойти. Там сделано так, что если у вас есть какой-то код, который должен выполняться только в случае, если вы при определенном условии, да, то вы пишете специальную функцию, в которой этот FDEV единственный вставлен. В ней, в случае, если этот код, сейчас, даже не так, там и FDEV-то нету в результате, да? Сейчас я посмотрю. Да, нет, все правильно. Вы, значит, что делаете? Вы пишете специальную функцию, которая реализует вот этот кусок кода, специфичный для данной архитектуры. Эта функция вообще лежит в отдельном файле, причем этот файл на самом деле находится в правильном каталоге с правильной архитектурой. Тем самым вы все архитектурно зависимые вещи выносите в отдельный каталог. А в случае, если эту функцию вызывать не надо, вы делаете пустую онлайн-функцию. Так, да, нам пора. Но я, собственно, закончил практически. То есть, понимаете, да, вместо того, чтобы вставлять FDEV в сам код, вы выносите его на уровень функций, и в результате у вас каждый раз в любом месте написан вызов этой функции, которая либо пустая, если это не требует архитектуры, либо ссылается, либо определена как функция в нужном месте в архитектурно зависимой части ядра. Это такие ядерные вещи. Вот. Чего я не рассказал из критически важного? Кто может сказать? Да. Громче, пожалуйста. Да. Имена объектов, да. Константы в enum'ах считаются константами, соответственно, там большими буквами. Вот. Еще раз повторяю, это принцип, ребят, по крайней мере, из Linux Kernel, что имя переменной не должно содержать дескриптивной части. Оно не должно указывать на то, вот, чье это имя. Там функции, не функции. Иначе мы таки да дойдем до венгерской нотации и все умрем от таких вот, да. Да, значит, да, вот чего я не рассказал. Я не рассказал, как устроено дерево каталогов проекта. Да. Значит, я предлагаю на этом закончить здесь. У нас сейчас, если кто не знает, продолжение. Где оно, кстати? 526Б. Переместиться туда. Я вторую лекцию читать не буду, к сожалению, мне надо ехать, будет через полчаса. Мы туда переместимся и решим, чем мы занимаемся. Для тех, кто ходит для бумажки ходит, скажу, что то, чем мы будем заниматься вот на следующей паре, оно войдет в экзамен. Так что не убегайте. В худшем случае мы ничего не будем делать, ну тогда, значит, ничего так ничего. Да. Ну что поделать? Вот дело в том, что мы, собственно, перенесли на вечер именно потому, что сейчас вот тоже у большого количества народа невозможно. Ну вам не повезло в жизни. Но не так сильно, как могло, верно? Да, если кто спрашивает, можно ли сдавать будет этот спецкурс, можно. Ко мне приходят люди, которых я вообще в глаза не видел. Вот, а они меня. Правда, потом выясняется, что они... Нет, да, что они конспектов тоже не видят, они их пытаются читать вслух на экзамене, это, конечно, ужасно. Жень, заберите из меня микрофон, а то я весь в милу.
Не успел я про Мэйк ничего рассказать.
А, кстати. Саш, ты можешь рассказать лекцию про Мэйк?
Про Мэйк?
Да.
Лекцию. Я не в курсе.
Ты не в курсе.
Ну, я крайне так поверхностно.
Ты совсем как я.
Не, ну я чуть-чуть, конечно, могу рассказать.
Общую идею. И общую идею я могу. Проблема в том, что по Мэйк собственно два типа. Либо короткий, либо длинный, либо уже средний. Чебурашка. Неправильно чебурашка. Не классическая. Это настоящий Чебурашка, во-первых, был двух цветах, а во-вторых, он был больше похож
на Чеда.
И больше похож на Бурашку. И, да, он был похож на обоих больше. Да, да, да. Если по Яндексу слово Чебурашка, то... А это кто-то уже
стоит. А этот самый, мне понравился в Египте. Там какой-то штук 5 маек, на которых нарисовано примерно одно...